Елена Булганова. Подменыш. Внучка демона. Глава первая. Нарушитель порядка.
«Белочка! Она живая! Настоящая!» — звенел над Серебряным озером торжествующий детский голос. Это маленькой Кае надоело чинно сидеть на берегу рядом со своим семейством и прислушиваться к невеселому разговору взрослых. И она занялась более интересными делами. Сначала поболтала с утками, которые у воды просушивали на ветерке свои перья, а потом подружилась с белкой. Вета нашла в себе силы улыбнуться и помахать сестренке. Но на самом деле ей хотелось зарыдать от стыда. Она только что дала своим родным полный отчет о том, что натворила. Как изменила прошлое, чтобы спасти от страшной участи Ингу Нелюбину, а главным образом Артура, в которого теперь уже ни для кого не секрет, она влюбилась в первый же день в новой школе. А еще едва не коснулась собаки по кличке Баун, вместо нее это сделал Арлан и подписал себе этим смертный приговор. Ну, или пожизненную службу на старика-демона. Как друг заставил поклясться, что она никому не расскажет о случившемся. Но кое о чем девушка умолчала. Не рассказала о встрече с бывшим воспитанником троллей Варравой, о его страшном требовании вернуть ему ту жизнь, которая могла у него быть, не пожелай господин Себастин остаться в мире людей. А для этого им с Арланом предстоит открыть переход на 150 лет в прошлое. Из ее рассказа выходило, что она просто помогает Арлану выполнить задание демона, после чего тот обещал оставить их в покое. Но даже в таком виде все выглядело очень скверно, и теперь она с ужасом ждала приговора самых близких. Родители пока молчали, зато брат вскочил на ноги, сжал кулаки и уставился на Вету злыми глазами. «Что же?» — наконец, после долгой паузы произнес ее отец Бронз. «Не бывает юности без ошибок, дочка. Только тот, кто никогда не любил, сможет осудить тебя за твой поступок, Веточка», — добавила мать. «Мы не станем допытываться, какое именно задание вы выполняете. Мы верим, что ты и Арлан не сделаете ничего такого, что может навредить нашему миру или миру людей». «Что ты, мама, конечно, нет», — пробормотала Вета, хотя до конца сама не верила своим словам. «Как тут понять, что навредит, а что нет? Варава обещал уничтожить мир троллей, если его требование не будет выполнено». Старшая из двух ее сестер, Шекна, кажется, не поняла до конца рассказ Веты, хотя чинно сидела все время рядом, на парковую живность не отвлекалась. А вот Филимон выглядел потрясенным и очень хотел, чтобы другие заметили, как сильно он сердит. «Но она подставила Арлана!» — завопил мальчишка сразу после материнских слов. «И никому не сказала, кто во всем виноват! Она настоящий позор для нашего мира!» Отец встал, отряхнул плащ и приобнял крикуна за плечи. «Ты невнимательно слушал, сынок. Арлан сам настаивал, чтобы твоя сестра так поступила. Он коснулся собаки демона и не хотел, чтобы жертва его была бессмысленна». «Все равно она обязана была рассказать хотя бы нам и Соломии с Рериком!» Мальчик даже топнул совсем не по-детски. «Можно мне прямо сейчас вернуться в наш мир?» «Нельзя!» — хором ответили отец с матерью, и Филимон с надутым видом шлепнулся обратно на траву, уткнулся лицом в острые коленки. Гладь озера рассыпалась на тысячи осколков. Это зарядил мелкий дождик, студеный и колючий, предвестник грядущих холодов. Утки распушили перья и улеглись в траву, пережидая ненастье. «Пойдемте домой», — спохватилась Вета и поднялась, размяла ноги. «То есть это не мой дом, я в нем даже еще не была, но жить придется там, да и Арлан скоро туда забежит». Никто не возражал, даже Филимон больше не рвался обратно в Донный мир. Наверное, хотел повидать Арлана и выразить ему свою мужскую солидарность. Шекна с робким выражением на лице взяла старшую сестру за руку. И тут Вета снова услышала голос малышки Каи. «Спасибо, милая Белочка, но я не сильно голодна. Уноси свои подарки обратно, тебе они нужнее».
Девушка повернулась на голос, распахнула изумленно глаза. Потому что как раз в этот момент по плечу Каи деловито сбегала толстая белка и несла в зубах большой блестящий желудь. А на ладони девочки и так лежало штук 5 таких же желудей, плюс несколько грецких орехов. К ним рыжая присоединила еще одно подношение и уселась на запястье отдохнуть, очень довольная собой. «Как тебе это удалось?» — воскликнула Вета. «Обычно наши белки только берут еду с рук, но уж точно никого не угощают».
«Ну, я в самом деле немножечко проголодалась», — порозовела младшая сестренка. «Наверное, Белочка догадалась».
Другие члены семьи ожидаемо не увидели в случившемся ничего удивительного. Подоспевшая Шекна уже гладила Белку по спине и чесала за ушком. Та приседала на лапках, напрягала хвост, но не убегала.
«Ой, идемте же скорее, нужно что-то придумать насчет обеда!» — воскликнула Громова, чувствуя себя ответственным взрослым в кругу своей семьи. На подходе к проспекту она несколько раз повторила правила перехода дороги, рассказала о цветах светофора. Все дружно согласились, что зеленый цвет — самый лучший, и правильно, что по нему можно двигаться вперед. Проезжую часть перешли, однако на другой стороне дороги не досчитались Филимона. Вета в панике огляделась и обнаружила брата одиноко стоящим на разделительной полосе, едва заметным за густым потоком машин. Мальчик крутил головой, провожал жадным взглядом каждую, в его круглых темных глазах плескался восторг. «Нашему Филимону всегда нравились эти ваши автомобили, он вечно выспрашивал о них у бывших подменышей». Ничуть не встревожилась Дарна, тогда как Вета только и ждала зеленого света, чтобы утащить брата подальше от опасного места. От волнения у нее даже взмокла спина. Наконец, когда с их стороны поток машин ослаб, она рванула через дорогу, подскочила к Филимону и крепко ухватила его запястье. Радостное изумление на лице мальчика немедленно сменилось сердитым с долей отвращения. Он задергал рукой, пытаясь освободиться. Зашипел. «Пусти меня! Не хочу с тобой общаться!» «И не общайся на здоровье!» — ответила Вета и очень постаралась не обидеться. «Но ты сейчас в незнакомом мире, и я буду постоянно приглядывать за тобой. Уж извини!» «Лучше бы мне вернуться домой!» «Да пожалуйста, если уговоришь родителей. Но сперва давай все же перейдем дорогу». Вспыхнул зеленый, и Вета отбуксировала брата к тротуару, где он тут же принялся что-то горячо доказывать отцу. Вета не слушала. Она выискивала номера на фронтонах зданий и гадала, какой окажется квартира бывшего завхоза. Самой-то ей все равно, где жить, но вот ее семья. Хоть бы там нашлись спальные места на всех и большой холодильник. Под нужным номером оказался выкрашенный в лимонный цвет двухэтажный кирпичный дом с мансардой более поздней надстройки. Мансарда выглядела необитаемой, окна закрашены изнутри черной краской. Первый этаж занимал магазин «Золото», а вход на второй, жилой, был со двора. Древняя деревянная лесенка нещадно скрипела под ногами. На площадке между этажами в узкой бойнице окна редком выстроились цветочные горшки, пахло пылью и стариной. По лицам своих родных Вета догадалась, что им тут все очень по душе. Квартира оказалась подходящей для проживания, хоть и крохотной. Две пустоватые смежные комнаты с неказистой мебелью, кухня и ванная комната. В гостиной стеллажи с книгами заняли едва ли не всю стену. Был тут и старенький телевизор, хозяин ничего не забрал с собой в новую лучшую жизнь. Громова пронеслась по квартире и лихорадочно подсчитала спальные места. Ага, тахта в гостиной подойдет родителям. А в маленькой комнате узкий, но длинный зеленый плюшевый диванчик с закругленной спинкой. Филимон сразу на него плюхнулся, ему тут и спать. Значит, оставалось приобрести что-нибудь для сестер. «И для себя», — напомнила себе девушка, — «теперь это и мой дом». Но первым делом нужно было накормить семью. В трясущемся от старости холодильнике нашлись яйца и бутылка с молоком. Вета глянула на дату. Все свежее. Она знала, что тролли не употребляют мясо, а вот омлетом мать ее угощала, предварительно получив его из полыхающего камина. Дарна вошла следом, глянула на продукты и улыбнулась чуточку растерянно. Вета поняла, что мама понятия не имеет, что со всем этим делать. Едва занялась готовкой сама, как в дверь позвонили. Вета тут же уронила яйцо на пол. «А если пожаловал старый демон или того клеща сам Варава?» Вдруг она в полной мере осознала, что не лучшей идеей было приглашать родителей пожить с ней вместе. Хотя они сами приняли такое решение. Открывать все же придется. Звонок звучит все настойчивей. В прихожей Вета обнаружила обеих сестер и брата. Они дружно пытались отпереть дверь, теснили друг друга и жарко спорили, за какую штуку дергать и куда вертеть. «Что поделаешь, в мире троллей не бывает замков». «Веточка, открой скорее!» — пропыхтела Кая, повиснув на ручке. «Там кто-то стоит за дверью, правда?»
«Стоит, точно!» — согласилась Громова. «Только сперва нужно спросить, кто именно там стоит». «Зачем?» — растерялась Шекна и перестала размахивать руками. Она искала для непослушной двери подходящее заклинание. «За дверью может оказаться кто-то опасный. Нельзя пускать в дом, кого попало.
«Слушайте, ну вы же читаете человеческие книги, должны об этом знать». «Она принимает помощь от демонов, а потом боится и прячется», — громогласно обличил ее Филимон.
«Не смей так говорить про Вету!» — возмутилась Кая. «Наша сестра никогда бы так не поступила! Ты что?»
В дверь забарабанили, кажется, ногами. «Кто там?» — постаралась всех перекричать Громова, прильнула ухом к обивке из кожзама. «Это я, Арлан!» — донеслось в ответ. «Ветка, что там у тебя происходит? Живо отпирай, эту дверь вышибу!» Девушка поспешила щелкнуть замком. Ее друг торпедой влетел в прихожую, огляделся самым воинственным выражением на лице и заморгал изумленно, обнаружив трех хорошо знакомых ему ребятишек. В этот момент Кай подпрыгнула и повисла на его шее. Филимон схватил за правую руку и начал трясти изо всех сил. Шекна робко приблизилась и прислонилась лбом к локтю Арлана. Тот, потрясенный и явно растроганный, потрепал девочек по головам, пробормотал. «А я слышу крики за дверью и не отпирают. Думал, опять ты, Ветка, во что-то влипла. Хорошо, хоть не выбил. Вы тут откуда, малышня?» «Мои родители с младшими детьми временно перешли в этот мир, чтобы я не жила одна», — за ребят ответила Вета.
«Ну да, мы же не знали, что она натворила», — пробасил Филимон и привстал на цыпочки. Не хотелось ему быть малышней.
«Ты им все рассказала?» — спросил Арлан. «Ну да, пришлось», — пожала плечами Вета. Глазами же послала знак. «Не все, только необходимое». «Не совсем ведь она дура, чтобы поведать о требовании Варавы и о том, что его, похоже, придется выполнить». «Ладно, слушайте, ребятня, Вета поступила так, потому что не знала о последствиях, ясно? Она выросла среди людей, а люди часто бывают самонадеянны и забывают, что за все приходится платить. И она спасла Ингу, не забыли? Кто тут еще обвиняет ее?»
«Мы нет!» — запрыгала на месте, тонким голоском завопила Кая. «И родителей нет, только Филимон, но он вообще стал ужасно вредным в последнее время!»
«Это потому, что он теперь подросток, а с ними такое случается!» На ухо ей прошипела Шекна, но все услышали. Филимон фыркнул, покраснел и удалился на кухню.
«Пойдем-ка поговорим», — сказал Арлан, указал на лесенку, ведущую наверх в мансарду. «Только поздороваюсь с твоими родителями. Думаешь, они...»
Он замялся. Вета поняла и заверила. «Они все знают про тебя и ни в чем не осуждают».
«Ладно, тогда скоро вернусь». И ушел в комнату, влекомый за руки обеими девочками.
Вета в ожидании друга поднялась вверх на один пролет. Дальше не пройти, лестницу перекрывала решетка. Окно было выбито, приятно тянуло холодком. Цементный пол ковром укрывали тополиный пух и многолетняя пыль. Здесь пахло ушедшим летом, сеном, свежей выпечкой и немного донным миром. Звучали с уличной площадки за домом голоса детей, и Вета сама не понимала, счастлива она сейчас или умирает от страха за ближних. Появился Арлан с пылающим растревоженным лицом, кинул на верхнюю ступеньку свою куртку изнанкой вверх, плюхнулся сам и постучал ладонью по свободному месту. В другой раз Громова бы обиделась, собачка она что ли, а тут мигом уселась, ведь понимала, каково сейчас ее другу. Подождала немного, не заговорит ли, но парень молчал. Тогда высказалась сама. «Если бы твои родители узнали, что в самом деле случилось, они бы тоже...» «Но им об этом знать нельзя», — отрезал воспитанник троллей. «Ладно, к делу. С завтрашнего дня, после уроков, старик будет заниматься с нами. Учить, что делать, чтобы воплотить... Ну, ты в курсе». «Меня не учил, просто велел взять что-то с его стола и съесть». «Сравнила. То событие, которое нам предстоит изменить, случилось не пару дней, а полтора века назад. Сперва я создам переход, а ты мне будешь помогать».
«Зачем переход?» — заморгала отчаянно Вета. «Это будет особенный временной переход, запретный. Игра со временем — самое опасное, что существует в мире. О таких переходах не писалось даже в всех книгах, которые я читал у приемного отца. Но старый демон вроде знает, что и как делать. Когда переход будет создан, ты, Вет, пройдешь по нему, проследишь, чтобы господин Себастин ушел в мир троллей, и затем сразу вернешься назад».
Громову зазнобило, затрясло. Арлан вдруг преспокойно обнял ее за плечи, привлек к себе и продолжал размышлять вслух о грядущем деле. «А потом что?» — перебила девушка. «Старик отпустит нас?»
«Клянется, что да. Он сам до смерти напуган, понимает, с кем связался, и что он полностью зависит от нас. Конечно, колдун много умеет, но у Варавы армия, они демона в раз порошок сотрут, если не справится. Так что старик сейчас что угодно готов пообещать, лишь бы мы его не подвели».
«Но ты думаешь...» «Ничего я не думаю. Демону не верю. Пойми, если сделаешь, что пообещала, то многое может измениться.
а не сделать нельзя, это тоже ясно». Некоторое время просидели молча. Вете почудилось, что внизу хлопнула дверь, но с рукой Арлана на плече было как-то неловко шевелиться. Она лихорадочно вспоминала все фильмы, когда будущее менялось после вмешательства в прошлое. Еле выговорила ледяными губами. «А ведь меня в новом будущем не будет. Папа — потомок господина Себастина». Арлан сердито втянул в себя воздух. «Эй, Ветка, ничего не путаешь?»
«Путаю, ага. До сих пор не привыкла, что я приемная. Не будет Ирис. Но и меня в какой-то мере. Я имею в виду, что меня отдадут в другую семью, а какой еще я там вырасту, неизвестно».
«Не выдумывай», — с досадой проговорил воспитанник. «Ты уйдешь в прошлое, перемены тебя не коснутся. Вот остальные, кто тут останется, они, да, могут измениться. Но чего об этом думать, все равно у нас выбора нет».
«Нет», — эхом отозвалась Громова.
«Ну и все». Арлан порывисто вскочил на ноги. «Пошли, тебе там спальные места надо приобретать, верно?»
«Ага,
ну вот, я помогу. Давай в темпе».
И протянул девушке руку. Они вместе вернулись в квартиру. Семейство уже перекусило. Дарна все же сообразила, что делать с яйцами и молоком. На кухне две тарелки, накрытые сверху блюдцами, поджидали ребят. Вета зашла в комнату сказать, что они поедят, когда сделают нужные покупки, а то магазины скоро начнут закрываться. Застала там интересную картину. На диване рядышком сидели отец, мать, Шекна и Кая. У каждого по книге в руках. У отца самая толстая, том энциклопедии. Потоньше у мамы, еще тоньше у Шекны. А Кая с восторгом крутит в руках тонкую раскраску. «Нужно купить сестрам альбомы, карандаши, краски», — дополнила мысленный список Вета. И тут спохватилась. «А где Филимон?» Он отправился на прогулку по городу. Отрывая взгляд от книги, с улыбкой сообщила Дарна. «Что? Вы ему позволили?»
«Почему мы должны были ему запрещать?» Слегка нахмурился Бронз. «Наш мальчик уже почти взрослый».
Вета попросту лишилась дара речи.
«Ну а что тут скажешь? В мире троллей нет телевизоров. Они не смотрят криминальные сводки, не читают людские газеты». Арлан за руку утащил ее обратно в прихожую и мрачно произнес. «Пошли найдем его. За такой короткий срок с парнем едва ли что плохое успело случиться. А потом уж постараешься донести до родителей суровые правила этого мира».
Первым делом обежали двор, Филимона в нем не оказалось. Прошли пешеходку в обе стороны. Вета особую надежду возлагала на проспект, вдруг любуется машинами. Но брата не было и там. Посовещавшись, приступили к опросу прохожих. Громовой казалось, что Филимона обязательно должны были заметить. Она так и спрашивала. «Видели мальчика, одетого как для ролевой игры? В длинный плащ с капюшоном?» Через четверть часа ее уже трясло от тревоги.
«Он ведь даже адрес наверняка не запомнил», — стонала она на ходу. «Вырос в мире, где тебя любой призрачный конь доставит куда угодно, только пожелай мысленно». Арлан старательно делал вид, что совсем не волнуется, а потом предложил. «Давай разделимся и еще раз пройдем. Ты до парка, я до рынка. С заходом во дворы».
«Давай». Она уже неслась в нужном направлении. На углу у кафе часы свернула к скверику, и тут, шагах в десяти от себя, увидела брата. Он, бледный и мрачный, семенил, то и дело спотыкаясь, между двумя мужчинами в черной униформе охранников, которые придерживали его здоровенными лопищами за предплечье. Вета бросилась к ним. «Что случилось? Куда вы его ведете?»
«Проходи, девочка!» — мрачно выплюнул старший из мужчин, лысый, с раздвоенным подбородком и свернутым на бок внушительным носом.
«Что значит «проходи»? Это мой брат!»
«Правда, что ли?» — удивился второй, не такой грозный, с плотным ежиком светлых волос и смешливыми глазами. «А мы думали, дурит нас пацан, будто где-то тут живет. Ждали, когда ему надоест Ваньку валять».
«Не дурит, но почему?»
«Натворил твой братец делов», — весомо уронил старший. «Витрину в магазине разбил, товар пытался умыкнуть».
«О, нет!» — застонала Громова. «Ты что, проголодался?» — воззвала она к брату.
«Скорее замерз», — хихикнул младший. «Магазин-то наш шубами торгует».
Вета и вовсе лишилась дара речи, лишь смотрела во все глаза на брата, открывала и закрывала беззвучно рот. Филимон очень старался сохранить независимый вид, но дышал тяжело, испарина выступила над верхней губой. Только казалось Вете, будто волновало его нечто другое, а вовсе не руки охранников на плечах. «Витрины как не бывало, даже осколков не нашли». «Продавщицу чем-то напугал до смерти, за прилавок в обморок свалилась», — продолжал перечислять его преступление старший. «Но тут мы ворвались, скрутили хулигана. Хотели сразу полицию вызывать, а потом пригляделись, ребенок совсем.
Спросили, далеко ли родители. Он говорит, близко. Поверили, повели. Сперва он твердо шел, а потом началось. Не помню, не узнаю. Ясное дело, отвечать за свои подвиги никто не любит.